Глава 12. Собравшись в ресторане Вуазен, они ждали Николь. Их было шестеро: Розмари, Эйб и Мэри Норт, Дик Дайвер и двое начинающих французских музыкантов. В порядке развлечения они наблюдали за другими посетителями. Дик заявил, что все американцы, кроме него самого, естественно, ужасно теряются на людях, и они подыскивали пример, чтобы опровергнуть его точку зрения. Однако им не везло. Прошло уже 10 минут, а входившие в зал американцы все как один будто сговорились, едва успев сесть, начинали нервно теребить кто меню, кто салфетку. Эх, нам бы сейчас нафарбренные усы былых времен, сказал Эйб. Нет, Дик, конечно, не единственный, кто не теряется.
Ничего подобного, вставил Дик, но он единственный, кто не теряется трезвым.
Вот вошел респектабельного вида американец, одетый с иголочки, в сопровождении двух красивых женщин. Его дамы порхали вокруг стола и щебетали, как птички. Но вдруг он понял, что на него смотрят, и его рука непроизвольно потянулась поправлять галстук. Вслед за ними в ресторане появились еще двое мужчин. Один то и дело судорожно касался ладонью щеки, а другой механически подносил ко рту давно потухшую сигару. Более удачливые поправляли очки или потирали щетину. Те же, кому повезло меньше, никак не могли оставить в покое свои выбритые до синевы подбородки или даже мочки ушей. Вошел вот знаменитый генерал. И Эйб, рассчитывая на то, что свою юность он наверняка провел в Вестпойнте, и потому до мозга костей впитал в себя ту железную выправку, которая потом всю жизнь служит визитной карточкой военного, решился поспорить с Диком на $5. Дожидаясь, пока официант предложит ему сесть, генерал спокойно смотрел по сторонам. Руки его непринужденно свисали вдоль боков, и вдруг он резко метнулся назад, как перед прыжком.
«Смотрите, смотрите!» —
воскликнул Дик, решив было, что выиграл спор. Но через мгновение руки генерала вновь приняли прежнее положение, и все опять затаили дыхание. Оставались последние секунды. «Гарсон!» Он уже нес ему стул, и вдруг, рассерженный тем, что ему пришлось ждать, генерал скинул руку и свирепо почесал свои белоснежные седины.
«Видите?» — с довольным видом сказал Дик. «Я единственный».
Розмари была совершенно уверена, что так оно и есть. Прекрасно понимая, что более благосклонных слушателей ему не найти, Дик от всей души старался создать за столом атмосферу всеобщего единения и праздничного веселья. И, надо сказать, преуспел в этом настолько, что она уже не раз и не два ловила себя на том, что чувствует смутную враждебность ко всем, кто сидит не за их столиком. Вот уже 2 дня, как они в Париже, а ей до сих пор кажется, что над головами у них пляжный зонт и совсем близко плещется, сверкая красками, Средиземное море. Если, как вчера, на балу в пажеском корпусе, еще не побывавшая ни на одном из устраиваемых в Голливуде светских мероприятий, Розмари попадала в неловкую ситуацию и чувствовала себя не в своей тарелке, Дик всегда оказывался рядом и с удивительной легкостью расставлял все по местам. У него всюду находились знакомые. Представители высшего общества, с которыми, как можно было заключить из их приветствий, он не виделся, однако уже целую вечность. Встретив очередного такого знакомого, он всегда выражал крайнее изумление. «Ах, Боже мой, ну скажите на милость, где же вы пропадаете?» А затем совершенно незаметно, но тем не менее беспощадно наносил свой решающий удар, после чего, не выдержав тонкой иронии Дика, чужой всегда поспешно удалялся, и за столом оставались только свои. Порой Розмари начинала казаться, будто она и в самом деле уже где-то видела этих людей, должно быть, в очень далеком, но все еще достойном сожаления прошлом. И именно потому, что они заставили ее страдать, она нашла в себе силы от них избавиться, выбросила их из своей жизни и навсегда забыла. Чаще всего их компания казалась живым воплощением чисто американского взгляда на жизнь. Однако порой казалось, что они вообще не американцы. Просто Дик обладал непостижимым даром возвращать людям их собственное «я», то самое, которое погубили многолетние компромиссы с далекой от совершенства действительностью. Но вот в полутемный задымленный зал, где витали ароматы разложенных на буфете экзотических закусок, вошла Николь. Ее небесно-голубого цвета костюм был будто ворвавшееся с улицы лето. Видя по их глазам, как они восхищаются ее красотой, и, выражая им за это искреннюю признательность, она одарила всех лучезарной улыбкой. Первое время все наперебой демонстрировали свою учтивость и изящные манеры. Вскоре, однако, все это им надоело, настало время обильных возлияний и горьких признаний. Затем начали строить планы. Мужчины распили 3 бутылки вина к ряду. И трудно было сказать, вспомнит ли кто-нибудь из них, протрезвев, над чем же они так искренне смеялись. Сидевшие за столом дамы были настоящим олицетворением того, как изменчива и непредсказуема жизнь в Америке. Вот, например, Николь. Один ее дед был самостоятельно сколотившим огромное состояние американским предпринимателем, а другой – графом из рода фон Липпе Вайсенфельд. Мэри Норт была дочерью достигшего немалых высот в своем скромном ремесле обойщика, а между тем в числе ее предков значился президент Тайлер. Родители Розмари были ничем не примечательными представителями среднего класса, однако сама она, благодаря собственному таланту и целеустремленности своей матери, вознеслась на головокружительные вершины Голливуда. Их сходство друг с другом и отличие от большинства американских женщин, пожалуй, не в последнюю очередь было обусловлено тем, что в мире, где правят мужчины, они не чувствовали себя чужими. Им не нужно было пробивать себе путь, соперничая с сильным полом. Напротив, без мужчин их личностная самореализация была бы просто невозможна. Любой из них в равной степени шла роль соблазнительной куртизанки или образцовой жены, и решающую роль в этом играло не то, кому кем посчастливилось или не посчастливилось родиться, а то, удалось или не удалось каждой из них
встретить в этой жизни того мужчину, с которым объединяет не только физическая близость, но и родство душ. Нетрудно догадаться, что Розмари была в восторге от всего, и от собравшейся компании, и от самого застолья. Ей нравилось общаться в тесном кругу. Казалось, соберись за столом чуть больше народу, и это будет уже совсем не то. К тому же ее появление в их давно устоявшемся мире внесло в их привычные отношения новизну и свежесть. Когда стали расходиться, официант проводил Розмари в полутемное помещение, такие есть во всех французских ресторанах, где при красноватом свете единственной тусклой лампочки она с трудом разобрала записанный на листке бумаги номер телефона и позвонила Фрэнка American Films. Да, конечно, у них имеется экземпляр папиной дочки. В данный момент он, к сожалению, в прокате, однако ближе к концу недели устроить просмотр не составит труда. Необходимо поехать на Рю де Сентес-Адгас и спросить там мистера Кроудера. Крохотная комнатенка, в которой находился телефон, была отгорожена от гардероба лишь ширмой, и, вешая трубку, Розмари вдруг услышала, как за вешалкой в двух шагах от нее кто-то шептался. «Так значит, ты любишь меня?» «Безумно!» Это была Николь. Уже взявшаяся было за дверную ручку, Розмари в нерешительности остановилась. И вдруг она услышала голос Дика. «Если бы ты знала, как я хочу тебя! Послушай, давай сейчас бросим все и поедем в отель!» Николь с трудом перевела дух. Розмари поразили не только сами слова, сколько звучавшая в них страсть. Невольно став свидетельницей тайны, она почувствовала, что и сама к ней причастна. «Я хочу тебя. Я подъеду в отель к 4:00». Вскоре голоса их, удаляясь, затихли, но, пораженная этим коротким, совершенно случайно подслушанным ею разговором, Розмари продолжала стоять, не решаясь открыть дверь. Первой ее реакцией было удивление. Она всегда представляла себе и Николь, и Дика людьми совершенно самодостаточными, и вдруг такое непреодолимое влечение. Затем на нее обрушилось какое-то совершенно новое, глубокое и необъяснимое чувство. Она не могла сказать, притягивает ее все это или от отталкивает. Просто она знала, что отныне ее жизнь уже больше никогда не будет так безмятежна, как прежде. Возвращаясь в зал, она готова была рыдать от одиночества, однако увиденная ею сцена была так трогательна, что ей хотелось снова и снова воскрешать ее в своей памяти. И одно единственное произнесенное Николь в порыве страстной благодарности слово «безумно» отдавалось в ее мозгу непрестанным эхом. Безусловно, ей еще только предстояло в полной мере осознать истинный смысл услышанного. Но, как бы ни была она от него теперь далека, интуиция говорила ей, что ничего общего с пороком их отношения не имеют. При мысли о Дике и Николь она не чувствовала даже тени того отвращения, которое ей нередко приходилось преодолевать, играя в определенного рода любовных сценах. И хотя казалось, все это, несомненно, только их двоих,
она все равно чувствовала, что отныне это стало частью ее самой. Должно быть, поэтому, отправляясь вместе с Николь за покупками, Розмари лучше нее самой помнила о назначенном свидании. И на Николь она смотрела теперь иначе, оценивающе. Безусловно, таких красивых женщин Розмари раньше не встречала. Она обладает цельным и непреклонным характером. Она верна и преданна, а еще в ней есть что-то с трудом подвластное словам, но, несомненно, связанное с тем, как она сорит деньгами. Так, во всяком случае, считала усвоившая от матери ценности среднего класса Розмари. Она, в отличие от Николь, тратила заработанное. Собственно, и по Европе она сейчас путешествует лишь потому, что чуть более полугода тому назад она морозным январским днем 6 раз подряд с высокой температурой нырнула в ледяную воду. И сделала бы это и в 7-й, если бы мать ей позволила. Прислушиваясь к советам Николь, Розмари выбрала и за собственные деньги купила 2 платья, 2 шляпы и 4 пары туфель. Что же касается самой Николь, то она делала покупки, сверяясь с огромным, занимавшим целых 2 страницы списком, а также мимоходом приобретала множество выставленных в сверкающих парижских витринах безделушек. Если какой-то предмет казался ей особенно красивым, но он был явно не нужен, она все равно его покупала. В качестве подарка для кого-нибудь из друзей она купила разноцветные бусы, надувные пляжные подушки, охапку искусственных цветов, кучу всяких сладостей, раскладную кровать для гостей, с 10 редикюлей и шарфиков, пару попугаев-неразлучников, всякую утварь для игрушечного дома и 3 ярда какой-то невероятной, напоминающей своей расцветкой креветок, последний писк моды, ткани. Еще она купила 15 купальных костюмов, резинового аллигатора, дорожный набор шахматы из золота и слоновой кости, пакет огромных полотняных носовых платков для Эйба и 2 замшевых жакета от Эрме. 1 зеленовато-синий, как птица, зимородок, 2 ядовито-сиреневый, как цветущий ясенец. Само собой разумеется, что смысл всех этих бесчисленных покупок заключался вовсе не в том, чтобы, как делают дорогие куртизанки, окружить себя приличествующей своему положению роскошью, а одновременно вложить деньги в то, что в случае наступления тяжелых времен можно будет выгодно продать. О нет, здесь было нечто совершенно иное. Для того, чтобы на белом свете существовало такое явление, как Николь, требовалось просто немыслимое количество человеческого мозга и труда. Это ради нее по выпеченному брюху североамериканского континента от Чикаго до Калифорнии громыхали, сотрясая землю, товарные поезда. Ради нее валил черный дым из фабричных труб. Ради нее круглые сутки не переставали работать конвейеры, производящие все, что только можно пожелать от жевательной резинки до других конвейеров. Ради нее рабочие смешивали в огромных чанах зубную пасту и разливали по крохотным флакончикам 1000 тонн всевозможных лосьонов и притираний. Ради нее работницы в августе, забыв про сон, консервировали томаты. Ради нее накануне Рождества в бесчисленных мелочных лавках, едва держась на ногах, выстаивали долгие часы продавщицы. Ради нее на бразильских кофейных плантациях до седьмого пота трудились достойные жалости потомки, когда-то бывших хозяевами этого континента индейцев. Ради нее ночи напролет не смыкали глаз, отмеченные искрой Божией, но при этом совершенно безвестные изобретатели, доводя до совершенства свои станки, автомобили и летательные аппараты. А затем, когда все было готово, кляли судьбу, узнав, что их патентные права присвоены другим. Все это были лишь некоторые из тех, кто платил дань Николь. И подобно тому, как расползающееся пламя бросает багряный отсвет на лицо не покидающего свой пост пожарного, вся эта огромная, находящаяся в непрестанном движении и не умолкающая ни днем, ни ночью система придавала лихорадочному расточительству Николь некий особый, ни с чем не сравнимый блеск. Собственно, все это можно было рассмотреть лишь как частный случай наиболее общих тенденций, да и исход в подобных случаях, как известно, предрешен. Однако при всем при этом Николь была настолько совершенным олицетворением ценностей своего класса и своей эпохи, да к тому же излучала такую бездну обаяния, что Розмари вдруг захотелось быть на нее похожей. Было уже без четверти четыре, а Николь не думала никуда спешить. Вопреки обыкновению, ей вдруг вздумалось поговорить. Стоя с попугаем на плече посреди одного из магазинов, она сказала: «А представьте, как бы все сложилось, если бы в тот день вы не стали нырять в ледяную воду. Знаете, я порой задумываюсь о подобных вещах. Как раз перед началом войны мы были в Берлине. Мне было 13 лет. Мы тогда еще не знали, что матери оставалось жить считанные дни. И вот моя сестра получает приглашение на придворный бал. С ней должны были танцевать целых три наследных принца. Ну, знаете, через камергера, по протекции. В общем, все готово, через полчаса выезд». И вдруг ей становится плохо. Ужасная боль в боку и сильный жар. Позвали доктора, он сказал, что это аппендицит и нужна операция. Но мать распорядилась иначе. Закрепив на животе пузырь со льдом, Бэби надела вечернее платье и отправилась на бал. До двух часов ночи она танцевала, а в 7 утра ей сделали операцию. Выходит, все-таки хорошо, что она тогда не стала себя жалеть. Все достойные люди к себе безжалостны. Однако было уже 4 часа, и Розмари никак не могла перестать думать о Дике. Там, в отеле, он сейчас не находит себе места. Как она смеет заставлять его ждать? Она просто немедленно должна к нему ехать. «Почему же ты медлишь? Почему?» — хотелось ей сказать Николь. «А раз не хочешь, то тебе найдется замена!» — кричало ее сердце. Однако Николь решила зайти еще в один магазин, где купила 3 броши. Первую она тотчас же подарила Розмари, вторую выбрала себе, а третью велела доставить в отель для Мэри Норт. И только после этого она, казалось, вспомнила. Вдруг задумавшись, она остановила такси. «До встречи!» — сказала она. «Не правда ли, мы неплохо провели время?»
«Просто отменно!» — ответила Розмари.
Увы, все оказалось намного труднее, чем она думала. Она смотрела вслед отъезжающему автомобилю, и ее сердце просто разрывалось от боли.